Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток», и мы с вами самые последние новости будем обсуждать. Координаты эфира, смски плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
В движении.
На движение в городе посмотрим, что нам показывает сейчас Яндекс. Яндекс пока загружается и показывает пятибалльные пробки, кстати, в Москве. Даже удивительно. Внутренние и внешние стороны МКАДа на востоке, на пересечении с Савихинским шоссе пробка. Поэтому вот на этом участке МКАД вообще стоит. Еще пробка на пересечении Горьковского шоссе и МКАДа. Будьте внимательны, в районе Капотни, в районе Верхних Полей Бесединского шоссе пробка и большая-большая пробка между Дмитровским и Ленинградским шоссе на внешней стороне. Третье транспортное кольцо. Здесь отмечу большие затруднения с 11 до, наверное, часа по циферблату в обе стороны. Также пробка между Большой Тульской улицей и съездом на проспект Багратион. Но будьте внимательны. И в районе Южного порта тоже затруднения. Таганский узел очень туго встал вот на Таганском перекрестке. Соответственно, все улицы и бульварное кольцо тоже стоит. Пробка эта начинается примерно от Цветного бульвара. И тянется эта пробка там до Яузского бульвара. Вот, в обратную сторону, точнее, от Яузского бульвара пробка до Цветного.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Начнем с дня освобождения, как сказал сам Дональд Трамп, ввел пошлины, такие зеркальные тарифы, зеркальные пошлины против практически всего мира. После мы с вами обсудим, что заявление генерального прокурора, он говорит, что волонтеры опередили МЧС в устранении разлива мазута. После информационного выпуска обсудим, что общественная палата назвала неэффективным усыпление бездомных животных для защиты людей. И еще у нас будет тема, которая заслуживает внимания. Это вопрос инфлюенсеров. Аяс Шабуддинов признал вину по обвинению в мошенничестве и пообещал упорно работать над восстановлением доверия. Будем про инфлюенсеров говорить. В «Умных парнях» Андрей Сиренко, руководитель аналитического центра общества политологов и руководитель центра изучения афганской политики, про решение исключить талибов из списка запрещенных организаций в Российской Федерации.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, США, что любопытно, давайте начнем с того, против кого не ввели санкции, точнее, зеркальные пошлины. Соединенные Штаты Америки не ввели против России и Белоруссии, а также против Кубы и Северной Кореи. В Минфине США объяснили, что уже действующие меры есть в отношении Российской Федерации и Белоруссии, но при этом не исключены дополнительные какие-то жесткие санкции для России. Но в отношении других государств, да, Соединенные Штаты Америки тоже давали объяснение, что требуется поддержка американской экономики, требуется жесткое тарифное регулирование, требуются пошлины, чтобы, в общем, контрагенты тоже понимали цену экономической стабильности. Игорь Лавровский с нами, он экономист. Игорь Камильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, если вот целиком анализировать то, что сделал Дональд Трамп. А это как-то скажется на глобальной экономике в ближайшей перспективе? Как мы это увидим?
Это не может не сказаться.
Как мы это увидим?
Это не может.
Да.
То есть он прошли считанные, можно сказать, недели после его инаугурации, но уже той мировой торговли, которая как-то выживала до него, ее уже нет. То есть вот этот процесс снижения тарифов, который был начат еще там в 80-х где-то годах, вот, он в общем разрушен.
Так.
Непонятно, для чего сейчас существует ВТО, например. Потому что ВТО ничего не регулирует. Вот. То есть они вводили тысячи различных санкций. в том числе против нас. Не только против нас, но и против других стран тоже. Если посмотрите, там санкции огромное количество самых разных.
Конечно.
Вот. Теперь, значит, происходит такой отказ от этой всей политики снижения тарифов и упрощения торговли. Вот. То есть теперь... Да, причем это вводится без каких-то консультаций с кем-либо. То есть это типичный пример односторонней торговой политики.
Но, с другой стороны, Дональд Трамп, видимо, понимает, что преференции для него будет больше, чем каких-то рисков. Или все-таки риски для самой Америки тоже большие?
Ну, для Америки риск... у него, на самом деле, над Америкой сгустились очень серьезные риски.
Угу. Какого рода?
Ну, во-первых, либеральная политика денежная, финансовая, кредитная политика, которой завидуют у нас очень многие, там вот с этими низкими процентными ставками, там, когда, ну, в кавычках, деньги девать некуда, там, и так далее, приводит к тому, что деньги, в общем-то, становятся, они дешевеют.
Так.
Вот. И возникает инфляция. То есть это известно. То есть было затуманивало как бы видение то, что потребительская инфляция в Америке была не очень высока.
Угу.
И поэтому можно было показывать на это пальцем и говорить, это не приводит к инфляции. Это еще как приводит к инфляции, вот, потому что вы посмотрите, что у них произошло с ценами на недвижимость и что у них происходит на фондовом рынке. То есть у них все эти лишние деньги отсасываются в капитальную сферу.
Понятно.
Вот. И другими словами, это возникла такая вот колоссальнейшая финансовая пирамида, и они из нее должны как-то выкручиваться. То есть это не может длиться вечно. То есть на каком-то этапе это должно обрушиться. Причем долларизация уже прекратилась в мировой экономике.
Но при этом Трамп хочет сохранить статус-кво для доллара.
Да он может хотеть все чего угодно. Вот у него сейчас задача плавно обесценить доллар.
Ага.
Вот. То есть он сейчас вот эти... К чему приведут эти вот тарифы? К тому, что цены внутри Штатов возрастут.
Так.
Можно будет показывать пальцем на иностранцев и говорить, что, смотрите, это все из-за них. Вот. Но введение такого количества тарифов по такому широкому кругу товаров, оно не может не привести к росту цен.
Игорь Камильевич, такой момент. Все-таки за новой вот этой стратегией Соединенных Штатов стоит исключительно желание защитить своих производителей? Или же просто Трампа не устраивает сама архитектура мировой торговли, и нужно сбросить баланс, ее переформатировать, но под своим контролем?
Желание спасти свою финансовую систему, я бы сказал.
Финансовую именно систему.
Финансовую. Угу. Потому что, ну, во-первых, как я сказал, каким-то образом надо обесценить доллар. Потому что, ну, чем дешевле валюта, тем дешевле долги в ней, правильно?
Конечно. А будут выводить, вот, как вы думаете,
долги
тогда?
Долги гигантские.
А кредиторы будут выводить свои ценные бумаги? Первой ласточкой стали там заморозки, например, стала заморозка российских денег, и тогда это было, ну, в общем, предупреждением, видимо, для всех остальных, кто напрягся. А сейчас?
Я вообще для меня загадкой является не политика Штатов, а политика стран типа Китая или арабов, или еще кого-то, они накопили, и наши в том числе, вот накопили огромное количество долларов.
Да, что с ними делать?
Вот вопрос. Они, вот эти, ценность этих долларов, на самом деле, поддерживается только тем, что их берут где-то, кроме Америки.
А вы думаете, что где-то перестанут брать?
Потому что самой Америке купить нечего.
А вы думаете, что их перестанут в какой-то момент брать? Но, видимо,
Да. Если вот при таких метаниях, которые мы сейчас видим в Штатах, их могут перестать брать. Их, кстати, перестают брать. Вот. То есть сейчас доля торговли в национальных валютах растет, и не только у нас.
Угу.
Вот, то есть все равно штука в том, что вот если вот эти все доллары предъявить Америке, так, там взять нечего. Они не смогут ничего на эти доллары отдать.
Но, Игорь Камильевич, а кто же будет предъявлять? Помните заявление Трампа, что если они увидят попытки дальнейшие БРИКСа там сформировать какую-то свою альтернативную валюту, то БРИКСу будет плохо. И действительно сохраняется, видимо, как это, способы шантажа, угрозы, манипуляций для того, чтобы держать.
Конечно, естественно, потому что на самом деле держателям американских денег невыгодна быстрая девальвация доллара.
Ну и насколько он это растянет?
К тому же Китаю. Потому что там они накопили гигантские вот эти авуары долларов.
Да, да.
Предположим, Трамп сейчас уронит доллар вдвое, да?
Так.
Что произойдет с китайскими долларами? Они подешевеют тоже вдвое.
Ну хорошо, помимо доллара, какую-то валюту сейчас вообще можно выделить, которая может стать, не знаю, резервной? А вообще миру нужна какая-то резервная валюта? Или мы все равно все сводим сейчас исторически к...
Да, она нужна, конечно. Но это, так сказать, не радиоразговор.
Угу.
Она нужна, она может быть введена, но это не то, что все думают. То есть это можно сделать теоретически, вот, но... Это сложный процесс, вот, и, собственно, вот, что интересно, что мы сейчас наблюдаем такой громыхающий конец Бреттон-Вудской системы,
mm-hmm.
вот, но никто, наверное, не помнит, что во время переговоров в Бреттон-Вудсе никто иной, как Кейнс, который в то время представлял Великобританию на переговорах, он предлагал ввести новую валюту мировую.
Так. Ну, сейчас пришло время, видимо, потихонечку.
Ну, собственно, это сложный вопрос. Я сейчас,
Я понимаю.
За две минуты на радио мы это не решим.
Я оставим на следующий более подробный разговор. Спасибо большое, Игорь Камильевич, вас благодарю. Игорь Лавровский был с нами, он экономист. Так, где-то из сообщений было. Вот, американцы будут жить хуже, а мы как будем жить, если, несмотря ни на что, зависим от доллара, говорит Сергей. Ну вот посмотрите, как мы сейчас зависим от доллара. Нас самих лишили долларов. Потому что в долларовой системе решили, что Россия недостойна долларовой системы. Ну, как-то... А как раньше без доллара жили, понимаете? А как на золоте жили? Вот ничего нового.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Мы с вами продолжаем. Теперь разговор пойдет о заявлении генпрокурора Игоря Краснова, который констатировал, что волонтеры опередили МЧС в устранении разлива мазута. И более того, Генеральная прокуратура добилась увеличения группировки сил реагирования до 10 тысяч человек. Прокуроры комплексно отреагировали на крушение танкера в Керченском проливе и последовавший за этим разлив нефтепродуктов в акватории Азовского и Черного морей, заявил генпрокурор Игорь Краснов во время доклада в Совфеде. И говорит, что добились увеличения группировки сил до 10 тысяч человек. 19 марта на ведомственной коллегии Краснов заявлял, что с учетом вскрытых просчетов в организации работы по защите населения и территории от ЧС, генпрокуратура запланировала проверить работу МЧС и его территориальных органов. Владимир Лефантьев с нами, член комиссии Общественной палаты по экологии и устойчивому развитию. Владимир Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день, коллеги.
А говорит ли это о необходимости комплексной перестройки системы реагирования на такие катастрофы с учетом выводов Генеральной прокуратуры?
Когда мы говорим о слове «перестройки», мы должны опираться на какой-то уже ранее полученный опыт. А, к счастью, чрезвычайные ситуации такого формата у нас происходят нечасто. Думаю, что в данном случае нам нужно создавать регламент действия в чрезвычайных ситуациях и оценки чрезвычайных ситуаций, что самое важное, с нуля. Угу. Потому что основная проблема именно Анапы была в том, что региональные власти и МЧС очень долго не хотели присваивать этой проблеме хотя бы региональный статус, а не говоря уже о федеральном. То есть в докладе Владимира Владимировича Путина 19 числа они говорили, что у них все под контролем, у них все хорошо. Насколько это оказалось правдой, мы с вами видим спустя время. И ну, мы просто должны помнить, учитывать эти ошибки и создавать регламент действия, в том числе с поправкой на 135-й федеральный закон о волонтерах и там, на пункт 17.1 о гарантиях волонтерах с самого начала. Потому что то, что люди вышли стихийно защищать берег Анапы, это человеческий подвиг, а не какое-то дозволение государства. Но на первоначальных этапах им приходилось прорываться через некоторые препоны и... Большинство из тех, кто сейчас, ну, те, кто обращался там по медицинским показателям в больницу, либо еще что-то, там 168 человек, они, ну, не были оформлены как волонтеры, не было письма указа, ну, у них нет даже оснований на получение какой-либо дополнительных преференций или дополнительных медицинских услуг по этому поводу. И поэтому нам нужно создавать заново в целом весь регламент работы в чрезвычайных ситуациях и с нефтерозливами, и там с выходом воды из берегов, как это было в Орске, Омской области и так далее.
Ну, то есть это когда-то есть нас... было, а потом это за ненадобностью ликвидировали, или что имеется в виду?
Да. Ну, к сожалению, не сохранились регламенты, либо регламенты настолько далеко, что о них просто не вспомнили. Я в рамках 2024 года был в Орске, был в Омской области, и там чрезвычайная ситуация федерального масштаба. И когда я после этого приехал в Анапу, у меня был эфир, по-моему, 23 числа декабря месяца на России-24, когда спрашивали, что нужно делать, я недоумевал, почему до сих пор не введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, почему это до сих пор муниципальное. Почему сюда не привлечены силы со всей страны?
Владимир Валерьевич, да, вот это тогда интересно. В какой момент случилась поломка? Ситуация заключается в том, что муниципальные власти не хотели огласки, предполагали, что само рассосется очень быстро. Никто не заметит, боясь, не знаю, кары из федерального центра. Недооценили ущерб или что?
Слушайте, насчет недооценки ущерба я просто понимаю, какие специалисты там работали, и хорошо понимаю, что в 2007 году ровно там же, ровно с тем же типом судов были.
Да, там же была история.
Была похожая ситуация, и говорить о том, что недооценка, ну, у меня как бы не поворачивается язык говорить о недооценке. А вот о том, что докладывая Владимиру Путину в рамках прямой линии 19 декабря, они, прям скажем, всячески хотели не привлекать к этой ситуации особого внимания, но это видно невооруженным взглядом. Как, к чему это, чем это мотивировано, я не понимаю, но вот люди хотели, чтобы эта проблема осталась в рамках Краснодарского края, но не получилось, потому что даже вот там первые дни, недели, туда ехали волонтеры, но это волонтеры, не приглашенные Краснодарским краем. Это экологический фонд, там, «Экосистема», «Компас», «Добро РФ». Это, ну, специализированные волонтерские организации. И когда я, будучи там 20 числа на совещании в эфире вместе с вице-губернатором, курирующим эту проблему, услышал фразу, что мы хотим получить от волонтеров услугу, приехали за свой счет, уехали, убрались и уехали за свой счет, меня немножко покоробило знание пункта 17.1 135-го федерального закона, который в целом даже, ну, четко прописывает те гарантии, которые государство несет перед волонтерами. Да, и как бы я просто вот уперся в непонимание в целом волонтерского движения, непонимание, зачем волонтеры нужны, и самое главное, попытку скрыть объем проблемы от федеральных властей.
Интересен еще такой момент, Владимир Валерьевич. Волонтеры как раз проявляют себя как очень деятельная, скоординированная структура. Ну, по сути, структура. Можно ли, с вашей точки зрения, опыт волонтерской деятельности, опыт волонтеров, их способности как раз учитывать при трансформации, может быть, нынешней вот этой системы, официальной системы реагирования на ЧС? Как вы думаете?
Поскольку я был на нескольких ЧС в рамках 2024 года, я скажу, что волонтеры действительно помогают. Они действительно приезжают туда по зову с души. Сердце. И они очень эффективны, если их интегрировать в системную работу. Но мы должны понимать, что есть разные чрезвычайные ситуации, которые находятся в разных местах. Например, затопление города Устишима, которое тоже чрезвычайная ситуация федерального масштаба, которая была в мае в Омской области. Там просто медвежий угол, и туда, прямо скажем, даже из Омска люди не особо могли добраться, mm-hmm. потому что как минимум под все подъездные пути были залиты водой, там только на МЧСовских машинах, сам по себе город Устишим, ну, это не туристический город, там нет возможности принимать людей, и нужно разрабатывать систему взаимодействия с волонтерами, включая материальное обеспечение волонтеров на случай вот таких вот затоплений или там лесных пожаров, чтобы волонтеры могли быть эффективным в любых ситуациях, вне зависимости от их потенциала самоорганизации, потому что Анапа показала, ну, вот чудо человеческой самоорганизации, потому что были чаты, люди сами собирали материальные ценности, которые там СИЗы, респираторы, сами собирали, сами делились, сами координировались, но все это просто потому, что там были эко-лидеры, в том числе там, из указанных ранее мною фондов. А ну, если это какой-нибудь медвежий угол, если это город Орск или там его какие-то окрестности, если это, не дай бог, лесные пожары где-нибудь в Якутии, там, конечно, с волонтерами надо работать, их надо будет обеспечивать и централизованно привозить. Но я сторонник того, чтобы волонтеры сразу включались в системную работу по разработанному плану производства работ, потому что, еще раз говорю, то, что 168 человек обратилось за помощью к медикам в рамках розлива нефтепродуктов в Керченском проливе, говорит о том, что либо не были соблюдены правила безопасности, либо люди, которые туда допускались, не соответствовали по медицинским показателям, потому что, ну, разного уровня люди с разным уровнем здоровья могут отличаться одинаковыми моральными качествами. То есть мы говорим о том, что мы должны не только получать помощь от волонтеров, но и оберегать их от случайных повреждений.
Но получается, Владимир Валерьевич, в идеальной системе, скорее всего, работают вместе органы власти и ведомства, которые за это отвечают, и плюс подключаются волонтеры. А здесь ситуация получилась, что органы власти сначала не подключились, подключились волонтеры, потом Генеральная прокуратура провела проверку, и, как выяснилось по итогам проверки Генерального прокурора, в принципе, можно было властям сразу же включиться.
Понимаете, тут есть разность оценок. Да. Краснодарский край, например, привозя туда студентов со всего Краснодарского края, тоже считает, что он участвует в этой работе. Но при этом студенты, приезжающие убирать Анапский пляж, это по факту волонтеры. Мне кажется, что в целом в структуре власти, в структуре МЧС должен быть отдел по работе с управлением волонтерами. Чтобы у них была своя товарно-материальная база, чтобы у них был наработанный регламент, чтобы у них были хотя бы медики, чтобы там проверять людей, допускать, не допускать до работы, потому что... Я провел на пляже достаточно много времени, я хорошо понимаю, что многих людей туда, ну, наверное, не стоило даже допускать, потому что люди, приезжающие убирать берег с астмой, они больше себе вредят, чем приносят пользу.
Спасибо большое, Владимир Валерьевич. Я вас благодарю. Владимир Лифантьев был с нами, член комиссии Общественной палаты России по экологии и устойчивому развитию. Сейчас у нас будет информационный выпуск, потом мы продолжим уже про усыпление бездомных животных поговорим. Дождитесь.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14:35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. И мы с вами продолжаем. Как обещал, теперь про защиту животных будем говорить. Общественная палата назвала неэффективным усыпление бездомных животных для защиты людей. Кроме того, отдельные пункты противоречат российским законам. Проект отправлен на доработку. Проект, напомню, был внесен в Госдуму 28 февраля, проект закона. Он предполагает, что после истечения срока содержания животного в приюте оно будет умерщвлено, а не направлено на прежнее место после вакцинации и стерилизации. В палате подчеркнули, что значительная часть животных, совершающих нападения на людей, имеет владельцев. Так, в Нижегородской области 80% нападений, в ходе которых животное укусило жертву, было совершено домашними собаками. В Волгоградской области нападения животных с владельцами составили 70%, в Брянской 50%. Эксперты предполагают, что более эффективными мерами были бы усиление ответственности владельцев животных за самовыгул, а также помощь безнадзорным животным. В принципе, о том же самом в нашем эфире Владимир Бурматов говорил, который курирует эти вопросы в Государственной Думе. Екатерина Дмитриева с нами, директор Фонда защиты городских животных. Екатерина Сергеевна, здравствуйте.
Добрый день.
А каким видится оптимальное все-таки решение проблемы?
Ну, кажется, что оптимальное решение проблемы – это перекрыть канал поступления животных на улицу, правильно? Иначе мы будем бесконечно обсуждать, что с ними делать, как наиболее, какой наиболее гуманный способ регулирования численности. Но нужно все-таки решать вопрос с тем, чтобы животные на улице не попадали, чтобы они там не оказывались. Это получается у нас, как совершенно справедливо, да, было сказано, самовыгул. И самое главное – это контроль за разведением животных. У нас в стране перепроизводство домашних животных. То есть у нас люди плодят животных, просто их постоянно вяжут, продают на Авито, выкидывают. Животные не стерилизованы, то есть они не занимаются ограничением разведения своих собственных животных. И вот пока мы тут не наведем порядок, да, не запретим полностью разведение животных, не имеющих породной ценности, да, пока мы не начнем квотировать разведение породных животных, то мы будем бесконечно рассуждать, что лучше, приюты, ОСВВ, отлов, возврат, или уменьшение в приютах. Но все это бессмысленно, потому что население будет поставлять, а государство будет, ну, в худшем случае убивать, в лучшем выпускать или содержать в приютах. Но это немножко абсурдно.
Но, Екатерина Сергеевна, а что мешает повысить как раз, ну, может быть, какую-то ответственность, санкции ужесточить в отношении именно владельцев животных? Потому что, ну, если верить этой статистике, действительно, на людей нападают собаки, которые находятся на самовыгуле, например. То есть это домашние собаки.
Ну, это другая история, понимаете? Все, что касается животных, это же не какая-то одноплановая такая, да, проблема. Одна из проблем действительно самовыгульные животные, которые люди, особенно там где-то в отдаленных всяких регионах, да, но это такая норма. Выпустил собачку свою побегать. Или я, например, ее не кормлю, запер, она оголодала, через неделю она вынесла заборы и пошла искать себе пропитание. Да. Ну, то есть это, в принципе, низкая культура владения животных. Но я к чему пытаюсь, опять же, подвести, да, да, что если владение животным будет привилегией, если животных будет мало, то человек, который решит завести животное, это будет ответственный поступок. Конечно, он никогда не будет по большей части допускать самовыгула, да, он будет там ответственно относиться к своему животному, не допускать случайных вязок и так далее. Вот, поэтому все опять идет к тому, что у нас животных больше, чем людей, готовых ответственно к ним относиться. И надо заканчивать, чтобы перекрывать канал поступления вообще животных в мир.
Но откуда берется, понятно, откуда берется, например, тезис, что вот предложение, точнее, вот животных надо умерщвлять, а не простерилизовав, чипировав, выпускать туда, откуда они пришли, там прививать от бешенства, например, или еще. Потому что в ряде стран, да даже и в регионах, есть разные у нас прецеденты. В Москве, например, ну вообще бездомных собак я давным-давно не встречала. В других регионах сохраняется такая проблема. В Москве высокий уровень культуры в плане обращения с животными, потому что там их распределяют по домам через приюты. А в других регионах вообще, в принципе, собака на улице должна жить, а не в доме. Тоже такое принято.
Принято, да. Ну, разные регионы, разный подход должен быть, но должны быть какие-то федеральные принципы, ага, гуманные. И, например, если человек даже, он хочет, да, регулировать, он хочет стерилизовать свое животное, для многих людей это действительно неподъемно. Особенно последние там пару лет, да, в связи с удорожанием вот этих всех медикаментов, да, для проведения операционного вмешательства для стерилизации животных. То есть сейчас стерилизация, например, животного от 10 тысяч. Это не все себе могут действительно позволить. И государство бы лучше в эту сторону бы тоже двигалось, пропагандировала стерилизацию животных и вводила какие-то льготные программы и так далее. Потому что в последнее время, на прошлой неделе, что ли, обсуждали, что приплачивать людям, которые берут животных из приюта, на бесплатный проезд. Но лучше приплачивать людям для того, чтобы они стерилизовали своих нестерилизованных животных. Это будет, в этом больше смысла.
Понятно. Спасибо большое, Екатерина Сергеевна. Я вас благодарю. Екатерина Дмитриева была с нами, директор фонда защиты городских животных. Более ответственное владение. А как вы думаете, давайте с вами на эту тему до сих пор очень острую и дискуссионную поговорим. Валерий настаивает на том, что населенный пункт не место для собак, кроме карманных декоративных пород. Если ввести такие законы, через 15-20 лет проблема исчезнет сама собой. Но, Валерий, а как быть с тем фактом, что собака, ну, это одомашненное животное? Ну, вот как в... Хорошо. Населенный пункт, он может быть разный. В деревне тоже собак не держать. Их держат во дворе, например, этих собак. Но вопрос, как вот та история с хаски, которой ребенку лицо очень сильно повредили. Их просто не кормили. Они были домашние, они жили на улице, кажется, но их просто не кормили. Это вопрос ответственного владения животными. То есть содержать могут, стерилизовать неподъемно, говорит Блэк. Кому-то просто жалко, кто-то не считает это нужным. Понимаете, стерилизацию кому-то вот не денег жалко, а животное жалко, что это вот какое-то недоживотное, если его простерилизовать, например, или кастрировать. Есть такое утверждение. Кто-то говорит, что вы все кругом дураки, а моя собачка самая добрая, так тоже говорят. Кто-то говорит, что не надо мучиться, просто должна это, приезжать вот эти вот люди, которые ловят животных бездомных, и просто умерщвлять их, и все, и дело с концом. Так тоже думают. Поэтому дискуссия такая острая. Кому-то собак жалко, кому-то людей жалко. Здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте, Евгения, давай догнали.
Да, пожалуйста, спасибо.
Ну, смотрите, ответственно, столько об этом уже бла-бла-бла, да, об ответственном поведении и так далее. А видно, что это не работает, а работать не будет, несмотря на старания Бурматова, там, сотоварища. Нужно только один вариант, вижу, вводить, облагать, скажем так, достаточно конскими налогами, там, не знаю, от 100, от 150, может быть, тысяч в год владельцев домашних животных, допустим, не менее конские какие-то штрафы при там самовыгулах, при вязках, то есть каждое вот это вот действие регламентировать, и если ты нарушаешь...
То есть как с машинами? Хочешь купить машину, купи к ней машину место, ну, примерно, на тротуар не ставь.
Ну, условно говоря, да, чуть меньше, конечно, чем машина место, но чтобы неподъемным было владение, чтобы владели только те, кто действительно как бы осознан, не будет ничего допускать и так далее.
Спасибо. Да, добрый док, спасибо большое. Ну, интересный тезис. Обложить налогами, чтобы собака стала очень ценной. Но вы понимаете, парадокс-то заключается в том, что вот человек, например, берет себе машину, и он действительно считает эту машину очень ценным инструментом. Своим, едва ли не продолжением себя. Ее холят, лелеют, деньги в нее вкладывают. Это правда. Вот, гараж покупает, например, там парковку оплачивает, все что угодно. На ТО ездит. А вот с животными, ну, где попало, не бросает, кстати. А с животными почему-то не так. А животное, оно вот так приблудилось, может быть, где-нибудь. Там без поводка выгуливают. Если что, что это не собака агрессивная, а люди агрессивные. А если происходит действительно какая-то трагедия, какие мы наблюдали, то здесь начинается какая-то долгая дискуссия, а что там? Может быть, тогда речь идет об ужесточении наказания в случае, если эта собака серьезно калечит кого-то другого. И тогда должна быть ответственность со стороны хозяина этой собаки. Ну, то есть проблема в чем? Проблема в том, что собак много. Проблема в том, что бездомных собак много. Проблема в том, что собаки находятся на самовыгуле. Или проблема в том, что собаки иногда так случается, нападают на людей. Очень часто собак приобретают для детей, чтобы было их чем занять, говорит Света. Ну, собака – это не развлечение, это ответственность, прежде всего. Странно думать, что если собаку можно купить ребенку как тетрис. Это же живое существо, за которое ребенок, там вообще родители несут ответственность. И приучают к этой ответственности, кстати, самих детей. Потому что это очень хороший способ привить ответственность. Гулять по графику, убирать за ней, кормить ее, ветеринарку возить. Это все про формирование ответственности. Но если взрослые люди очень часто пускают животных на самотек, на самовыгул, то что говорить о том, как бы, когда детям, да, есть, а есть другая проблема – животных ребенку берут через маркетплейсы, чтобы ему летом в деревне поиграть, а потом в город возвращаться, он бросает это животное в деревне. И эта собака дичает, например. Запретами не решить, только пряники. Люди будут делать что-то только выгодное, говорит 724-й. Ой, я вас умоляю, 724-й. Что значит только пряниками? Ну, людям очевидный пряник какой? Следи за своей собакой, чтобы не было эксцессов. И будет твоя собака дальше радовать тебя и радовать окружающих. Но в итоге собака становится, к сожалению, объектом, точнее, причиной трагедий. Как здесь быть? Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Всем хорошего дня и здравия. Знаете, я вот всю жизнь, можно сказать, с детства.
Ага.
Была собака бельгийская овчарка у отца Вельда. Ну, с детства с собаками. Вы представляете, вы знаете, человек звонит и говорит, давайте мы налогами всех обложим.
Угу.
Ну, давайте, у нас, как понимаете, мы как в Чиполлино уже живем, нас готовы уже налогами за все обложить.
Кажется, что это я как будто бы поможет.
Подождите.
Да.
Да, это не поможет. Подождите, вот бабушка такая, у нее вот одна такая радость, такая собачка, и выйти прогуляться. Вот давай еще на бабушку налог наложим. Да. Я говорю, а серьезно, у меня разные собаки были, были амстаф. Дело все в том, что я бы пришел, знаете, к такому выводу, что... Во-первых, не все породы я разрешал бы всем заводить.
Угу.
На полном серьезе.
Так.
Есть люди, вот, допустим, амстаф, ротвейлер, доберман пинчер, такая нервная немножко собачка, черный терьер, к примеру, да, охранная собака. Вот, то есть люди должны проходить, наверное, какую-то медосмотр, наверное, проверять, и кто-то должен как-то, не знаю, кто, конечно, будет проверять, Министерство внутренних дел, у них своих проблем там по самые, не балуйся, правильно? Вот, как это все это сделать, очень сложно, мне кажется, но то, что это надо делать, 100%.
То, что надо делать, спасибо большое, принято. А неужели нельзя найти им применение? Поводыри, пастухи, саперы, кинологи, например, говорит Александр. Но, понимаете, из брошенного какого-нибудь пекинеса, извините, или из двортерьера, ну, вы не сделаете собаку-поводыря. Собака-поводырь – это собака, которую специально обучают. Собака, которая по породе обладает определенным набором характеристик, которые... Из борзой вы не сделаете поводыря, а из золотистого ретривера вы не сделаете какую-нибудь, не знаю, гончую. Вот, поэтому, ну, так просто это не делается. Возможно, стоит выделить часть госбюджета на поддержку приютов, может быть, начать с тех регионов, где эта проблема особенно острая, пробовали... Даже деньги выделяли, но деньги, правда, региональные. Федеральной, как таковой, программы, насколько я понимаю, нету. Есть программа региональная, когда муниципалитеты сами определяют, какое количество им нужно вот этих приютов, они их строят, но там другая проблема. Деньги под это дело выделяются, потом вроде бы что-то строится, а потом выясняется, что там этих собак потравили, потом там случайно что-то подожгли, эти собаки там в мучениях погибли, и все. И вот, и концы в воду, понимаете?
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще одна животрепещущая тема. Это инфлюенсеры. Потому что очень многие не любят слово инфо-цыгане, считают, что это как-то умаляет достоинство определенного народа. Ну, инфлюенсеры, будем говорить так. Аяс Шабуддинов признал вину по обвинению в мошенничестве и пообещал упорно работать над восстановлением доверия. Он рассказал, что в СИЗО имел много времени, чтобы осознать совершенные ошибки. «Я считал, что каждый может стать предпринимателем, и этому учил. Но практика показала, что путь не для всех. При этом мы продавали наши курсы агрессивно, всем без разбора. Сама реклама звучала как чудо-таблетка. Грозит ему 10 лет лишения свободы по статье о мошенничестве в особо крупном размере, совершенной организованной группой». Александр Невеев с нами, кандидат психологических наук. Александр Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот после громких дел в отношении инфлюенсеров, потому что Шабуддинов не первый, а можно ли предположить, что интерес к такой деятельности упал и с народу как-то морок спадает или нет?
Ну, к большому сожалению, нет. И я думаю, что здесь есть несколько причин. В первую очередь, все эти дела продемонстрировали колоссальные доходы подобных субъектов. И многие люди будут рассуждать, мне кажется, следующим образом, что, ну да, они просто перегнули палку, не соблюли некие границы, а да. Мы будем зарабатывать поменьше, и на нас просто не обратят внимания. Плюс, насколько я понимаю, именно мошеннический момент, он касается только Шабуддинова, а, допустим, та же самая Блиновская, там всего лишь неуплата налогов. То есть, опять же, люди могут предположить, что а если мы будем все уплачивать, то к нам не вернутся. Ну, и все эти составы, понимаете, какая штука. То есть, да, составы это уголовные, там, уход от налогов, мошенничество. Но ведь в основе этой деятельности лежат, в общем-то, действия, которые не могут быть жестко квалифицированы как преступления. Это вот те самые сравнительно честные способы отъема денег, о которых еще Ильфа Петров описал. И бороться с этим можно только средствами, на самом деле, просвещения, информирования. Но в этом плане, конечно, здоровые силы очень проигрывают тем людям и организациям, которые продвигают всю вот эту вот эзотерику, в том числе и в сфере инфобизнеса. Поэтому, конечно, это хорошо, что наиболее одиозные представители инфоцыган получили по заслугам, ну, еще получат по заслугам, мы надеемся. Но так, чтобы это возымело какой-то семейный, системный, простите, эффект, мне кажется, что здесь пока рано, что ли, конкретно об этом говорить. То есть нужна, нужно информировать, нужно просвещение, нужно объяснять людям, ну, хотя бы такую простую вещь, что бизнес, вот это по определению деятельность, которую человек осуществлять на свой страх и риск.
А там же придумали, там же, насколько я понимаю, Александр Борисович, дело даже не в самом бизнесе, а дело было вот в этом неком наставничестве, что человеку нужно заплатить сначала какие-то колоссальные для него деньги, и тогда ему волшебную какую-то чудо-таблетку дадут или палочку Гарри Поттера.
Я об этом и говорю как раз, что люди не понимают, что бизнес – это деятельность высокорисковая. То есть, скажем, страховые компании, они не могут вас застраховать.
Конечно.
Страхуйте меня от разорения. Да? Почему? Потому что страховые компании страхуют только риски, которые наступают редко и которые четко предсказуемы. А на самом деле в случае бизнеса страхование от разорения, но это была бы гарантированная выплата со стороны страховой компании, потому что по статистике 90% стартапов не переживают рубеж в 3 года. Понимаете? То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что никто не может вас научить делать бизнес. Даже если это какая-то гарвардская школа бизнеса, все, что они могут, это преподать вам азы экономики, азы, значит, законодательства, деловой сфере и так далее. То есть научить и сделать вас успешным бизнесменом именно нельзя вообще. То есть бизнес это как такая лотерея, как рулетка, то есть вы что-то начинаете делать, вкладываете.
Но они же как раз продавали это. Вот, мне кажется, еще вопрос в том, что на каждое поколение находится условно свой Мавроди. Потому что или свой правильно, какой-нибудь Кашпировский, который заряжал воду, или что он там, гипноз коллективный
вот, да,
устраивал.
Ну поколение, оно думает, наверное, что оно более продвинутое по сравнению с людьми, которые воду заряжали.
Да.
На самом деле это не так. То есть подобно тому, как нельзя стать здоровым, ставя к телевизору кремы какие-то, да, то же самое, нельзя научиться делать бизнес. Можно освоить там экономику, какую-то правовую часть этого дела.
Да.
Можно разбираться хорошо в сфере, которой вы занимаетесь, например, если вы повар. Ну вот вы знаете, где готовить, где лучше там масло, не знаю, какое-то покупать или муку. Но вот сказать, что делаете то-то, то-то, и высокорисковая деятельность станет предсказуемой, с гарантированным доходом, с понятным горизонтом планирования и так далее, не может никто. Я повторяю, даже если доктор экономических наук решит заниматься бизнесом, он, скорее всего, тоже попадет в эту статистику. И вот если бы люди это понимали, если бы они знали просто в необходимом объеме теорию вероятности и знали о том, а почему ученые так уверенно заявляют, да, что нельзя научиться делать бизнес, если бы это все.
Да, но продают-то, но здесь, Александр Борисович, здесь же интересно, что продают вот эти вот инфлюенсеры не саму идею бизнеса как такового, а продают образ жизни желаемый. Понимаете, дорогие часы, красивые тачки, там, не знаю, по поездке за границу,
ну,
потому что взять...
Это вы уже скорее про их маркетинг, да.
Конечно, есть, но так на это же люди ведутся. Люди-то на это ведутся, потому
да,
что...
Да, но Шабудинов, он же говорил о чем? О том, что вот вы ко мне приходите, и я вас научу делать бизнес, и вы заработаете. Он же не говорил, что вот у вас появятся часы от того, что вы купите мой курс, да? То есть там промежуточное было звено. И вот если бы люди понимали в массе своей, что никто вас не может, даже человек с золотыми часами, даже успешный бизнесмен, он, скорее всего, к успеху пришел случайно, в результате течения обстоятельств. Вот это многие не понимают. Они считают, что...
Ну, или он гений, человек, там, например, да.
Или
он гений.
Или там Патек Филипп носит, да, то он обязательно знает, как бизнесом заниматься. Это вообще не так. То есть могло просто совпасть, что тот же Шабудинов, допустим, этих инфобизнесменов десятки тысяч в России, понимаете? А Шабудинов из них такой один. Вот почему? Многие считают, совершают такую фундаментальную ошибку атрибуции, что это не из-за ситуации, а это из-за его каких-то особых знаний, умений, навыков, личностных черт.
А этого
и
нет.
Они к нему приходят? Конечно, нет. Они к нему приходят в надежде на то, что они у него что-то перемут, понимаете?
И
что-то
скопируют.
Посмотрят, да, что он какие-то секреты раскроет, а никаких секретов нет. Да? Главный секрет бизнеса, что нет никаких секретов. Вот Есть прекрасная книга Насима Талеба, одного из людей, который практически предсказал кризис 2008 года. Это действительно знаменитый признанный специалист, да. И у него есть прекрасная книга «Одураченный случайностью» или там «Черный лебедь». И он там как раз объясняет, что ни в коем случае нельзя ожидать, что там, становясь актером, вы попадете в Голливуд. Или начиная заниматься бизнесом, вы станете вторым Стивом Джобсом. Потому что эти все примеры, это классический пример ошибки выживших. Мы не видим, в принципе, людей, которые стали чем-то заниматься и не достигли успеха.
Да,
они пишут мемуаров. Да?
Алексей Борисович.
Мемуары пишут. Да.
Ну, здесь просто вот как раз наши слушатели тоже отдают себе отчет в том, что они видели эти картинки и ловили себе на мысли, что им пытаются, ну, как бы вот внедрить идею богатой жизни через, да, то есть это вот конечное звено, они продавали образ жизни. И вопрос возникает, почему все-таки люди продолжают верить картинке и воспринимать
знаете, это
как
вопрос...
правду?
Да, вопрос этот очень-очень интересный. То есть, действительно, люди не понимают, насколько легко все эти атрибуты сымитировать.
Конечно.
А самое главное, что они не понимают, что это абсолютно не гарантирует счастье.
Да.
То есть, во-первых, они, опять же, не знают статистики. По статистике огромное количество людей, допустим, там, звезды спорта или шоу-бизнеса, они, достигнув определенного уровня благосостояния, уровня дохода, потом это все очень быстро теряют. Хотя это очень интересная статистика, но они ничего не говорит, потому что интересненько слушать историю успеха. А второе, а какая тут связь с счастьем-то? Этой связи никакой нет. Да, вы можете перейти в мир в результате какого-то стечения обстоятельств, где у вас вы будете жить просто в другом масштабе цен, но проблемы у вас будут те же самые. То есть Ламборгини тоже подлежат ремонту, золотые часы точно так же требуют ухода, дорогой дом точно так же предполагает оплату за коммуналку. Если вы женитесь на представителя или представительницы высшего общества, у вас все равно возникают те же самые семейные конфликты, разводы. Вон Алсу недавно развелась, да? То есть считать, что выход на стать представителем там, высшего класса по доходу или по престижу, или по власти, что это панацея от каких-либо общечеловеческих проблем, совершенно нельзя.
Понятно.
То есть, и причем этому нас учит не только наука, но и традиционные религии. Практически любой погруженный в эту тему человек, он прекрасно знает, что вот эти проблемы, которые приводят человека к несчастью, да, там гордыня, например, тщеславие, или гнев, или похоть, это все неистребимо. И как раз таки, если вы добьетесь того, чтобы эти все страсти у вас были всегда удовлетворены по высшему разряду, то это скорее тяжелейшее для вас искушение, ни в коем случае не дорога к счастью.
Спасибо большое, Александр Борисович, я вас благодарю. Александр Невеев был с нами, кандидат психологических наук. Так, вспомните Мавруди. Многие очень долго были уверены, что он невиновен, и если бы его не посадили, то он все бы отдал. Так и сейчас происходит, люди не меняются. Владислав отмечает, я и говорю, что каждому поколению свой Мавроди. Понимаете? А до этого можно, например, какого-нибудь демонического Распутина вспомнить. Правда? Вот, и какие-то еще элементы. А сейчас просто новое поколение, им, в принципе, продают эту тему просто через другое средство трансляции. Не через телевизор, а через запрещенный Инстаграм, там, социальные сети, как угодно. Люди понимают, но считают, что им может повести как кому-то, говорит 724-й, или они видят, что это как раз тот путь, к которому они долго шли, и, наконец-то, появился добрый волшебник, который проведет по дороге из желтого кирпича. Так, еще... Что же здесь? Из сообщений люди просто хотят верить в чудо. Говорить, да нет, никто не мешает верить в чудо. Никто не мешает. Просто вопрос, что уверовав в какое-то чудо, вы берете, уверовав даже не в чудо, а просто в обещание некоего чуда, вы берете последние какие-нибудь деньги и бесконечно начинаете эти деньги отдавать без понятного... не отдавая себе отчета в рисках, например. Вот это вопрос. То есть, по сути, вот по проблеме инфлюенсеров, как раз, точнее, людей, которые верят инфлюенсерам, в том, что сами инфлюенсеры ведут себя примерно так же, как мошенники, которые разводят людей на деньги. Но просто здесь картинку показывают. Там через тревогу, а здесь через красивую картинку обещание красивой жизни.